Издательство «Бомбора». Океан книг.
Донецкая и Луганская республики. Наследие и будущее родного края. Дорогой слушатель, в связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Вступление. Территория двух новых регионов России, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, земля с древней историей. Это край скифских степей и курганов, казачьи вольницы, глубоких угольных шахт и высоких терриконов. Примечание. Отвалы горной породы, возникающие при выработке шахты. Уголь в этих местах начали копать еще при Петре I, а при Екатерине II построили первый металлургический завод. С этого и начался крупнейший индустриальный центр Новороссии, нынешний промышленный Донбасс. Между тем, до середины XIX века географического названия Донбасс на карте России не было. Его предложил ввести горный инженер, геолог и будущий министр народного просвещения Евграф Петрович Ковалевский. По его инициативе в этот угольный край были организованы 3 геологические экспедиции, результатами которых стали публикации в горном журнале. Ковалевский писал: «В Екатеринославской губернии и прилегающей к ней части войска Донского простирается особенный горный кряж. Его по имени Донца, представляющего самую занимательную оного сторону, можно назвать Донецким. Так река Северский Донец дала название Донецкому кряжу, а он – всему Донецкому каменно-угольному бассейну, Донбассу». История региона. Веками это обширное пространство было краем Айкумены, землей дикой, первобытной, почти не знавшей городов. Греки называли ее Скифией, римляне – Сцитией или Танаисом. Для арабов это была Газария, а для русских, после нашествия монголов, эти земли еще долго оставались диким полем. Но еще задолго до греков, римлян и арабов на этой территории проживали племена, оставившие после себя Мариупольский могильник, считающийся сегодня одной из крупнейших археологических находок каменного века. Он был найден в 1930 году на окраине Мариуполя при строительстве завода «Азовсталь». В прямоугольных траншеях длиной 28 метров и шириной около 2 метров было обнаружено 122 погребения. Помимо скелетов были обнаружены остатки одежды, расшитой костяными бусами и пластинками из клыков кабана. Рядом были найдены и другие артефакты. Кремневые топоры и наконечники стрел, украшения из раковин, камня и кости. Единого мнения, кем были эти необычайно высокого роста и крепкого телосложения люди, жившие в 3-м тысячелетии до нашей эры, у археологов нет. Киммерийцы, скифы и сарматы. Волнами катились по Великой степи Приазовья и Северного Причерноморья кочевые племена. Первыми из них были киммерийцы, 3,5 тысячелетия назад заселившие земли от Дона до Днепра. Этот загадочный народ был известен Гомеру, который упоминал о нем в «Одиссее». «Скоро пришли мы глубоко текущим водам океана. Там Киммериян — печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков». От киммерийцев, которых Гомер называл справедливейшими из смертных и удивительными доильщиками кобыл, осталось немногое. Их погребения в Донецких степях и в Северном Причерноморье встречаются редко. Самые известные были найдены возле сел Черногоровка, Луганка и Веселая долина. VII веке до нашей эры кимерийцев из донецких степей вытеснили скифы, один из самых знаменитых народов древнего мира. О его жестоких обычаях слагали легенды. Археологи обнаруживали чаши для вина, сделанные из человеческих черепов. В военном деле скифам не было равных. Это были бесстрашные наездники и искусные лучники, способные на полном скаку засыпать противника градом стрел. Их бронзовые наконечники по-прежнему находят практически по всему Донбассу. На территории Восточной Европы скифы создали нечто похожее на кочевую империю, наводившую ужас на соседей. Египетские фараоны посылали им щедрые дары, а ассирийские правители выдавали за скифских царей своих дочерей. Хотя существует несколько версий происхождения скифского народа, ни одну из них нельзя считать доказанной, а легендам об этом нет числа. По одной из них прародителем скифов был Таргитий, сын Зевса и дочери речного бога Борисфена, Днепра. По другой, первыми скифами были дети Геракла и богини-полудевы со змеиным хвостом. Если верить отцу истории Геродоту, основное ядро скифского мира составляла Золотая Скифия, земли нынешнего Донецкого края и Степного Крыма. Здесь жила элита из элит, царские скифы, называвшие все остальные скифские племена своими подданными. Возникшие из ниоткуда и ушедшие в никуда скифы оставили после себя богатейшее наследие. Знаменитые курганы, древние погребальные сооружения, чьи тайны по-прежнему будоражат воображение искателей сокровищ. Скифов во II веке до нашей эры сменили сарматы, иноязычные кочевники, пришедшие откуда-то из Заволжья, чьи погребения найдены возле Славянска и сел Прелестное и Новолуганское. Сарматы, как писал римский историк Диодор Сицилийский, опустошили значительную часть Скифии и превратили большую часть страны в пустыню. Существует легенда, о которой мы знаем со слов Геродота. Якобы сарматы были потомками скифов и воинственных амазонок, которые, потерпев поражение от греков, добрались на кораблях до Меотийского озера, нынешнего Азовского моря. В сарматском обществе действительно были сильны отголоски матриархата. Геродот писал в своей истории: «Сарматские женщины ездят верхом на охоту с мужьями и без них, выходят на войну и носят одинаковую с мужчинами одежду. Ни одна девушка не выйдет замуж, пока не убьет врага».